Тем временем пришел Шляпников, пешком с Выборгской. Он побывал в разных местах петербургской стороны, посещал товарищей. Везде движение свободное. Хотел на Васильевский, но на Биржевом мосту солдаты не пропустили. Долго припирался, пропускают только чиновников всех ведомств и рангов. Ну что ж, он сразу с Выборгской стороны, да не пошел по Литейному мосту, туда, в пожар. Зачем же такой круг? А Шляпников ничего не знал. Поразительно, ни что мятеж перешел на Выборгскую, ни что дума распущена и не разошлась, ни что создан временный комитет. Вот темнота. Ну, посмеешься над этими большевиками, тетерями. Ну так что, пошли в Таврический, что ли? Уже смеркалось. Пошли. Гиммер со Шляпниковым. А Алексей Максимович не пошел никуда. Не пустили его, друзья и семейные. Еще погубим нашу литературу. Глава 119. За Николаевским мостом Веронию и Фаню сразу ожидала другая жизнь. За спиною они оставили дремлющий, ненавистный царский город. Тут вступили в город революции. Как она выглядит, революция? Что это такое, революция? Еще не было понятно. Еще же никогда они и не видели. Еще на стенах домов и заборов висели те же воззвания командующего Хабалова с призывами к порядку и угрозами. Но только что объявление, а нигде не было его ощетиненных полчищ. Не охранялись ни другой конец Николаевского моста, ни набережная, ни Благовещенская площадь, нигде полицейской охраны, редкие их патрули, а в вольно снующей публике с пестротою озабоченных и радостных лиц было, пожалуй, повышенное число солдат без строя и команды, и много выздоравливающих из госпиталей в возбужденном говоре и помахивании повязками. Но не было прямо ни митинга, ни красного флага, и девушки хотели свернуть скорее в центр, ближе к событиям. Однако перед собой, чуть поправее, увидели густые клубы дыма и сказали им, что это горит Литовский замок, освобождают тюрьму. Ура! Туда-то девушки и побежали освобождать женскую тюрьму. Но прежде чем добежали, перед Поцелуевым мостом на мойке встретили процессию уже освободившихся арестанток. Вереницу человек в 20-30, все в арестантских халатах и в туфлях, и так шли по снежной улице, хотя и не крепкий мороз, Боже! Их же надо где-то переодеть, накормить, согреть! Вероня и Фаня кинулись к их веренице, возбужденные избивчиво. «Ну как? Ну что? Чем помочь? Женщины, товарищи!» Но арестантки или еще не очнулись от освобождения, или уже достаточно отвечали по дороге, даже голов к ним не поворачивали, брели безучастно, в затылок передним, никто ничего не ответил, а только одна послала их мужицким матом. Верония и Фаня, как ударенные, замерли, срабели, пропустили всю вереницу. Вероятно, они были одеты слишком хорошо, и тем оскорбили арестанток. Теперь они застеснялись идти к тюрьме. А идти в центр их отговорили симпатичные прохожие с революционной радостью на лице. Что там царствует власть. А надо лучше идти в рабочие и армейские районы. И девушки отправились за Фонтанку. Ожидания не обманули их. Уже скоро начали слышаться выстрелы. Это несколько подростков пробежало мимо них, стреляя в воздух из черно-блестящих новеньких пистолетов. И тут же из карманов на ходу снова заряжая их, откуда-то уже научились. Скоро увидели они и митинг. На твердую груду снега взобрался студент, перепоясанный офицерской саблей, и очень хорошо говорил о свободе, хотя партийное направление нельзя было определить, может быть, наш, а может быть и СССР. Слушали его десятка-два совсем случайных раненых солдат, мещан, один чиновник. Девушки могли остаться и тоже говорить, и, может быть, поспорить со студентом. Но теперь, когда они все равно уже покинули свой остров и свой долг, им хотелось больше видеть, вбирать в себя и двигаться. И они дальше, дальше пошли. Была сценка у дома. Стоял какой-то бледный в штатском, с белыми руками, прижатыми к груди. Против него кучка с десяток людей разных. И кто-то крикнул: «Да берем же его, товарищи!» А дама спросила: «Но вы поведете его в Государственную Думу?» «Уж знаем, куда поведем!» — крикнули ей. А пока говорили, этот бледный кинулся в подворотню, во двор, и вся куча с криками за ним, и там раздался выстрел. А дама на тротуаре объяснила девушкам, что это переодетый молодой полицейский, живущий у них во дворе. И девушки сжались. Первую смерть почти видели они. А тут кричали: «А, пришла-таки на вас расплата, фараоны, гамзеи!» Шли дальше. За фонтанкой стало еще живей. Был еще митинг с выпряженной ломовой телеги и уже несколько ораторов. Но девушки не останавливались. То, что здесь говорилось, они знали и сами, им хотелось видеть и даже действовать. А вот радость. Из мануфактурного магазина выносили свертки кумача, уж ясно, что не купленный. И прямо с порожка бросали свертки в публику, так что они над головами летели и разворачивались, а потом падали кому-то на плечи или на мостовую. И все бросались на кумач и раздирали его, как если б он был дороже хлеба. Кто уносил целыми кусками дальше раздавать? Остальные драли тут же, кто-то и булавки вынес из галантереи. Как же это девушки не догадались раньше? Теперь они себе большие, крупные розетки сделали на грудь, на пальто. Кто делал бантики, кто ленты, а Фанечка еще оторвала длинную широкую ленту и перевязала через плечо наискось, как царские сановники носят ордена. Смеху! А кто-то брал на флаги, а кто делал красные кокарды на фуражке, а кто-то схватил лоскут и нацепил солдату на штык, и тому понравилось, так и понес. Громко все кричали. С этого места, с раздачи красной материи, когда зацветились сами и все люди вокруг, и никто не преследовал красное и не рушился с нагайками, как будто запело все вокруг, радостно переменилось. Заметили девушки, что они уже не вздрагивают от близких выстрелов, а даже веселым толчком отдается каждый. Тем более, что никто и не падал раненый. По Троицкой площади нервно быстро шел офицер, ни на кого не глядя. Ему пересекли путь два студента, два рабочих, все с красными бантами. «Господин офицер, сдайте оружие!» — властно крикнул один студент. Офицер вздрогнул, посмотрел по сторонам, никого на помощь не увидел. Посмотрел перед собой на этих, полминуты колебался, боролся или решился, вынул шашку резким дергом и эфесом протянул студенту. Тот брал, а другие кричали: «И револьвер! И револьвер!» Пошли через измайловские роты. Девушки не знали, как отличаются измайловцы от других солдат. Но какие-то солдаты группами свободно бродили по улицам, почти все с винтовками, никаким строем, ни командами, а кучками. Проезжал солдат-кавалерист с красным в гриве и на уздечке, а сопровождала его буйная куча подростков. Кто за стремена держался, кто рядом в припрыжку. Толпа на глазах становилась все красней от приколотого красного, все многочисленней и оживленней. Вдруг раздался непрерывный тревожный автомобильный гудок, как если бы сталкивались, он наезжал или хотел передать опасность. Все расшарахнулись со середины улицы, и он показался легковой, открытый. Шофер был в автомобильных очках и кожаной куртке, строгий, недоступный. В самом автомобиле сидело несколько солдат, штыки кверху, и тоже молчаливые. Но самое страшное, что на передних крыльях с обеих сторон полулежали, ногами на ступеньке, еще по одному солдату, оружие держали вперед и все время целились в кого-то, кто им помешает. Вселяя ужас, грозный автомобиль промчался неизвестно куда, неизвестно зачем, но очень быстро. От этого автомобиля еще что-то вспрыгнуло и изменилось в настроении еще красней, ярей и веселей. Фанечка сказала: «Хочу стрелять». Вероника изумилась: «Да в кого?» «Ни в кого, просто стрелять». «Стрелять в воздух — это и значит, что народ стрелять не будет. Народ великодушен, не как царские сатрапы». Тут раздался громкий шум и овации вдоль улицы. Ехал опять автомобиль, на этот раз грузовой. Ехал не страшно, без гудка, медленно, ни в кого не целясь, а через кабину вперед у него вывешивался большой красный флаг. В кузове же стояло тесно человек 12, солдаты с красными флажками на штыках, и студенты, и рабочие с винтовками же, и одна сестра милосердия, и все они сразу махали руками, красным и шапками, во все стороны кричали и призывали, но так как все сразу, то понять их было нельзя. И люди с тротуаров отвечали, кричали им тоже все сразу, еще меньше можно было понять, не слова, а ликование, ликование. И Вероне с Фанечкой, подбрасывая руки, тоже кричали им, махали, и потекли за многими другими по мостовой во след медленному ходу грузовика, собирающего толпу. И так они вытекли на площадь перед технологическим институтом. А уж тут-то была толпа. Тут-то был огромный митинг, масса студенческих фуражек, и рабочие в обычных черных одежках. Но сколько красного на всех! И еще десяток больших самодельных флагов над толпой, большие куски кумача, только что нарванные и насаженные на случайные палки. Боже! Вот где был народный праздник! Вся толпа колыхалась, как жидкая глыба, и туда вливался кипящим потоком Забалканский проспект. Вероня трясла Фанечку за руки, чтоб им обеим поверить, что это явь. «Фаня, неужели дожили? Фаня, неужели это все правда? И кровь не льется, и так легко досталось. Да разве это можно теперь повернуть назад?» Разрывалась грудь от невместимого, неразделимого ликования. Уже дальше и больше нельзя было быть счастливыми. А по Забалканскому полз, окруженный вопящим народом, еще один автомобиль. В этот раз большая грузовая платформа, грохоча цепями передач. А на платформе стояло человек 25, но эти еще на третий лад, как замершие статуи, не приветствуя толпу, а показывая себя как статуи, весь передний ряд, наклоняясь над спинами шоферов с винтовками на изготовку. А дальше кто с красным флагом, кто с поднятой высоко винтовкой без штыка и потрясывая ею, кто со штыком без винтовки, кто с косынкой, красным платком. И так медленно ехали застывшие, приветствуемые со всех сторон толпой. Вся площадь сливалась в долгий вопль торжества. «Хочу на автомобиль!» — крикнула Фаня на ухо. Уже сумерки были. А пока девушки пробивались через площадь, и пока струи толчии вынесли их на загородный проспект, уже и зажглись фонари. Но в движении девушек ничего не изменилось. Куда-то, зачем-то их несло все дальше и дальше. Разбивши витрину аптеки и дверь, тащили оттуда бутыли. Наверное, спирт искали. В переулке куча молодых била одного старика. Сказали, что дворника. Небось, доносил, а теперь получай. У царско-сельского вокзала встретился им растяпистый солдат. Один шел и очень уж нехотя нес винтовку без штыка. «Солдатик, дайте мне винтовку», — вдруг выдумала Фаня. Он посмотрел бельмовато. «А стрелять умеешь?» «Научусь», — бодро выкрикнула Фанечка. «На, на», — без колебаний протянул ей. Она схватила, хотела идти. «Погоди!» — расстегнул пояс, снял тяжелый подсумок. «А стрелять чем будешь? На!» И еще протянул ей кожаный, такой тяжелый неожиданно, еле в руках удержала. Сунула в карман, перекосил ей всю шубку. Но и винтовка оказалась такая тяжелая, не знала Фанечка, как и нести. Стала просто тащить ее за дуло, а прикладом она волочилась по бугоркам утоптанного тротуарного снега. Все меньше было понятно, куда они идут,